Добрый вечер, дорогие женщины, добрый вечер в мире. Вам большое спасибо за то, что у нас будут картинки. Это благодаря Мирьям будет в первую очередь. А мы сегодня продолжаем с историей Цфата. Так вот, мы с вами в прошлый раз говорили про период величайшего расцвета Цфата и про его влияние на весь еврейский народ во всем мире. Но надо отметить, что вскоре после этого начинается падение и разорение цфатской общины. Объективная, материалистическая причина, которую обычно приводят, я ее упомянула в самом конце прошлого урока и повторяю буквально в двух словах, просто чтобы войти в тему. Как мы говорили, основной источник богатства Цфата были ткацкие фабрики. Так вот, когда в Англии происходит промышленная революция и англичане начинают экспортировать на международные рынки свои машины и ткани, ручные ткачи и ткачихи из Цфата не могут соревноваться с ними ни по количеству, ни по качеству. И текстильная промышленность дряхлеет, беднеет, закрывается и пропадает основной источник дохода для жителей. Да? Великие мудрецы, это было на одно поколение, большинство из них, когда не стало такой материальной возможности учить Торы в Цфате, покинули Цфат, и в следующих поколениях Цфат превратился опять в маленькое галилейское местечко. Причем я хочу добавить, что наши раввины говорили, что падение Цфата, его духовная причина в том, что не считались с раввинами Иерусалима, с духовным влиянием Иерусалима и так далее, потому что Иерусалим должен быть главным духовным центром земли израильской, а не другое место. И после того, как Цфат как бы соревновался, если можно так выразиться, с Иерусалимом, то его влияние очень ослабло. Положение несколько меняется в самом конце XVIII века, когда происходит алият хасидима. То есть ученики Балшемтова приезжают в землю израильскую. И мы уже с вами, когда говорили про Тверию, говорили, что они селятся там, они селятся и в Цфате. Но это первый духовный расцвет Цфата, он очень короткий, потому что в конце 90-х годов XVIII века в Израиле находились наполеоновские войска, которые пытались штурмовать Акко и не сумели взять крепостные стены Акко. Когда наполеоновская армия оказалась жертвой очередной эпидемии, которая тут была, на этой земле, тут эпидемии были бесконечны, потому что летом воды мало, а гигиена была на низком уровне, и можно сказать, что на земле израильской были просто эпидемия за эпидемией всяких желудочных заболеваний. Никто тогда толком не знал, в чем их корень. Так вот, Наполеон бросает свою армию, умирающую в Египте. То есть он их выводит из Палестины в Египет, бросает там и бежит во Францию. А тут, значит, арабское население, которое пострадало от наполеоновских солдат, как всегда вымещает свой гнев на евреях. И Цфат, старый город в Цфате, были совершенно разорены, здания там разбиты арабами, и опять осталась крохотная община. В самом начале XIX века, в 1820 году, опять есть большая хасидская алия, но сейчас к этой алие присоединяется и алият Прушим. Прушим – это ученики, последователи Виленского Гаона. И у нас тут особенно хасидская митнагетским войнам места не было, не о чем было воевать. Была большая ашкеназская община в Цфате, две общины, хасидская, и они себя тогда не называли литовская община, но община Прушим. Прушим – это отдалившиеся от интересов этого мира и занимающиеся духовным миром. И опять с духовной точки зрения община выросла. И происходит в Цфате очень интересная вещь. Открывается первый семья Бек открывает первый центр, в котором печатают книги, первый центр на Ближнем Востоке. И этот расцвет новый Цфата длится очень недолго, всего лет 10, потому что 30-е годы XIX века для Цфата оказались катастрофическими. В 1832 году очень сильное землетрясение разрушило Цфат. Было около 300 человеческих жертв. Но это было ничего по сравнению с 1834 годом, когда Цфат перенес в летние месяцы день большого грабежа, Йом Абиза Агдола. О чем я говорю? Значит, в принципе, Цфат был частью Османской империи и даже считался столицей своего административного района. Но правитель Египта Мухаммад Али при поддержке европейских стран восстает против турецкого султана и посылает свои войска в Палестину, в Ливан и даже в Сирию. И устанавливает там свой режим. А так как Мухаммад Али хотел привести к как бы это сказать, к модернизации этого района Ближнего Востока, то вот он вводит очень строгую налоговую систему и вводит обязательную мобилизацию в армии. И местному арабскому населению все это очень не нравится. Крестьяне, эти арабские, их называют фалахи. Так вот, было огромное восстание фалахов по всей Галилее. А тут в Цфате к ним еще мало, так сказать, они сами по себе хорошие бандиты и грабители. Тут в Цфате под это подвели идеологическую базу, потому что некий мусульманский проповедник обещал им, что он пророческим даром видит, что все богатство евреев перейдет в их руки. И летом 1832 года он приезжает в Цфат и подстрекает их напасть на евреев и отнять у них все их имущество. И весь этот грабеж длился почти месяц. Они изгнали огромную группу еврейских жителей из города, и люди ушли без ничего, были счастливы, что остались в живых, потому что везде, где пытались сопротивляться, они жестоко убивали тех, кто пытался с ними бороться, отнимали все имущество, насиловали женщин, на теле у женщин искали или там прячут какие-то деньги, драгоценности. Главе хасидской общины удалось собрать деньги и откупиться. Они начали с представителей общины Прушин, во главе которых стояли Рабби Мендел Мишкалов и его брат, и выгнали их из города. Вот после этого они поселятся в Твери. И те, кто остались в Цфате, отдали все свои деньги, но их хоть не изгнали из города и не разграбили. Арабы разгромили полностью эту первую печатную фабрику Беков. Она, в конце концов, обновилась в Иерусалиме, но в Цфате все, что могли, поломали машины, испортили. Короче, как всегда, у арабов вот такая вот дикая, необузданная стихия. И только через месяц, когда пришли туда, добрались туда войска Мухаммада Али, им удалось подавить это восстание, и воцарилось временное спокойствие. Но в 1834 году опять было землетрясение. Короче, на Цфат падали все несчастья одно за другим. На счастье цфатского населения, у них был сильный духовный вождь, который не давал полностью покинуть Цфат и говорил, что евреи должны держаться за Цфат. Я говорю про Бат-Айн, которого другим, так сказать, Бат-Айн его называют по его книге, а вообще-то это Рэб Авраам Дов Ми Овруч, один из крупнейших хасидских раввинов того поколения, фамилии у него еще нет, его принято называть Овручер Ров, раввин Овруча. О истории воли в землю израильскую я хочу рассказать одну из самых трогательных историй о любви к земле израильской, которую я только слышала. И всегда, когда тут бывает тяжелое время, оно в Израиле бывает довольно-таки регулярно, я себе стараюсь напомнить эту историю. Значит, Овруч, местечко на Украине тогда. Население Израиля в те времена, еврейское население Израиля, жило в основном на пожертвования, которые евреи, которые жили в диаспоре, посылали в землю израильскую, так как считал, так как каждый еврей должен выполнять мицву жить на земле израильской, то считалось, что ее, есть люди, которые ее выполняют физически, а есть такие, которые ее выполняют тем, что они поддерживают материально людей, которые тут живут и учат Тору и молятся за весь еврейский народ. Как эти деньги попадали к тем, кто здесь живет? Значит, банковские переводы не делали, бита ни у кого не было. Нужно было ездить и собирать эти деньги. Те, кто ездили собирать эти деньги, назывались шадарим, шлихай дерабанан, посланники раввинов. То есть община отсылала за границу людей с рекомендациями иерусалимских раввинов, и они должны были ехать в Европу или в Северную Африку или в Азию собирать деньги в больших общинах для евреев, которые тут же. Деятельность эта была очень опасная. В основном тем, кто, потому что по тогдашним дорогам и с теми видами транспорта, которые тогда были, далеко ничего не обещало, что если ты выехал, ты вернешься живым и здоровым. И те, кто за нее брались, брались в первую очередь по духовным соображениям, а не так из-за процентов, которые они получали, собрав это. Конечно, получали какие-то деньги, потому что семьи-то их оставались без всякой помощи, но, короче, такой, таких шлихим, таких посланников, принимали в европейских общинах с большим почетом. Человек, который живет в земле израильской, приехал. Часть из них были большими мудрецами, не все. Самый знаменитый такой посланник – это Рэб Хаим Давид Азулай Ахида, который провел свою жизнь в этих поездках, похоронен сегодня в Иерусалиме на Гара Менухот, на горе Успокоения, на самом большом кладбище, буквально на въезде в кладбище. Но до Овруча на Украину добрался посланник, который, конечно, не был такого калибра, и его приняли с колоссальным почетом. И очень много раз спрашивали о том, что же здесь в земле израильской происходит. И вот, значит, он рассказывает, и как выглядит Котел Амарави, Стена Плача, и Кеврахель, который к тому времени уже Моше Монтифиори отстроил, как на той картинке, которая всем известна. И сегодня это уже только картинка. И Хеврон, и все это он так описывает. И в конце концов он видит по глазам Рэбе Меоброч, что с каждой секундой сумма, которую он получит, вырастет. И он добавляет: в земле израильской такая чудесная земля, простые булыжники сверкают, как драгоценные камни. И, значит, Рэбе Меоброч не выдержал, говорит: да вы что, это правда? Тот говорит: правда. То и после этого Арав Авраам Дов Меоброч зацал, который и так, будучи хасидом, учеником Бааль Шем Това, подумывал о алие в землю израильскую, он решил, что он все бросает и едет в Израиль. Поселился он в Цфате, но перед тем, как он там окончательно поселился, он решил объездить все святые места и проникся ощущением, что все, что рассказывал посланник, правда. Действительно, воздух дышит святостью, святые места – это что-то особенное. Но булыжники, они такие же булыжники, как во всем мире. И вот в Иерусалиме он увидел этого нашего посланника, который к нему пришел. Тот его, когда увидел, попытался от него спрятаться, потому что он же знал, сколько он приврал. А он бежит за ним: «Рабит, господин еврей, я вам так обязан. Все так прекрасно, благодаря вам я сделал вот эту вот свою алью сюда. Но камни, они ж простые булыжники». Тот израильтянин, признаться, что он соврал, для него это немыслимо. Вместо этого он смотрит на Рэбе Меоброч и говорит: ну, это же нужно дойти до такого духовного уровня, чтобы видеть это. И вместо того, чтобы понимать, так сказать, с кем он имеет дело, Рэбе Меоброч, который был скромнейшим человеком, а как-то весь осел и говорит: да, понятно. И вот рассказывали в Цфате, что прошло 2 года, и в своей синагоге он устроил Сеудат Адая, благодарительную трапезу. И люди не знали, в честь чего. Но пока он на этой трапезе не рассказал эту историю и не сказал: вот теперь я достиг этого уровня, и я вижу, как каждый камень сверкает, как драгоценность. Так вот, так любить землю израильскую – это непросто. И он тут перенес кучу трудностей. Часть его семьи погибла в Цфатском землетрясении. Его самого взяли в плен в очередном восстании, которое тут прокатилось в 1838 году. Теперь уже друзы восстали против власти Мухаммеда Али. И только в конце концов победа Османской империи вернула какое-то спокойствие в Галилее. Население было разорено, только-только обновились, опять вот это вот друзское восстание, опять землетрясение, и он все-таки удержал евреев Цфат от того, чтобы покинуть город. А в 1840 году он сам умер от эпидемии, похоронен в Цфате на старом кладбище. Мирьям, у вас, может быть, есть видно это кладбище или нет?
Рабанит Цепора, я видела его в интернете, это потрясающий вид, но, к сожалению, не могу сейчас предоставить ни одной фотографии.
Нет, этого. Женщины могут поискать в интернете и увидеть это кладбище. Кто бывает в Израиле, пойти и помолиться там, вы одновременно можете помолиться на могилах огромного количества праведников. И, как я уже сказала, среди них и Ребе Меор. Жизнь, экономическая жизнь Цфата продолжала оставаться очень-очень тяжелой до Первой мировой войны и даже, и, конечно же, в период Первой мировой войны, еще и потому, что Цфат был совершенно оторван от других городов, и туда не было никакой нормальной дороги. Можно было либо пешком пройти, либо добраться на ослах и мулах, потому что не было дороги, по которой могли бы ехать телеги, а позже и транспорт какой-то. После Первой мировой войны англичане в период мандата стали развивать район Галилеи, в том числе и Цфат. И в Цфате было большое арабское население, еврейское было намного меньше. Евреи очень сильно пострадали в погромах 29-го года, про которые я рассказывала, когда рассказывала про Хеврон. Конечно, не было такой жуткой резни, но были ранены и убитые. В 36-м году опять была волна погромов, но там уже была организация Гагана, которому удалось защитить город. И, собственно говоря, до 48-го года между евреями и арабами в Цфате были не очень спокойные отношения. Евреи в основном жили в то, что сегодня называют старый город, то есть на спуске с горы, а арабские кварталы были наверху. Одновременно еще в период мандата была выстроена больница имени Ротшильда в Цфате, и квартал на горе Кнаан, еврейский квартал. Но, в общем, к 48-му году, к войне за независимость, евреи в Цфате были явно в очень нелегком положении. И бои за Цфат носили очень-очень упорный характер. Было очень важно понять, то есть все понимали, было очень важно удержать Цфат в еврейских руках, потому что Цфат на горе, и это важная стратегическая точка. Но арабы удерживали ту крепость, о которой я с вами говорила на предыдущем уроке, еще со времен мусульман, это самое высокое место в городе, и, собственно говоря, у них было большое преимущество. один, ну, скажем так, кроме героического сопротивления еврейского населения и Гаганы и Пальмаха, это военные организации, которые тогда были, еще один способ, которым евреям с Фата было послано избавление, это так называемые давидки. Кто знает Иерусалим, знает, что у нас тут есть площадь Давидки. Стоит на ней такой странный миномет. Так вот, такая же площадь есть в Цфате. Чем эти минометы так знамениты? Надо отметить, что когда началась война за независимость, кроме численного большинства арабов, у них было еще одно огромное преимущество в оружии. А у евреев с оружием было очень плохо, потому что англичане, пока они здесь находились, они утверждали, что единственная армия или милиция, которая тут может действовать, и только они сами, они хозяева страны, и они следят за порядком. Но то, что арабы накапливают оружие, они на это очень плотно закрывали глаза. А у евреев оружие конфисковали при каждой возможности. И поэтому по всей стране были всякие тайники и пытались сделать самодельное оружие. Так вот, эти минометы были созданы оружейником, которого звали Давид, я не помню его фамилию, но можно, конечно, проверить. Как оружие к ним относились с насмешкой, потому что эти самодельные минометы стреляли на короткое расстояние, невозможно было как следует прицелиться и так далее. Но они, когда из них стреляли, шум был совершенно невыносимый. Я вижу, кто-то уже нашел имя, давайте заглянем. Мирьям. Давид Лейбович, спасибо большое, Мирьям, за подсказку. Так вот, шум от каждого выстрела этой штуки был совершенно невероятный. А, значит, в тот год дожди были поздние, весенние. И евреи распустили слухи, которые арабское население могло принять только в силу своей тогдашней полной безграмотности, что у евреев есть атомная бомба, и вот то, что они слышат, это взрывы этой атомной бомбы. А как известно, всегда после атомного взрыва есть дожди. Так вот, вот эти поздние дожди, потому что евреи пользуются атомным оружием. Окей, короче, это очень повлияло на мораль арабов, и в кое-каких местах они, и включая Цфат, они просто бежали из своих населенных пунктов. Так вот, арабы Цфата, в общем, после нескольких недель перестрелок покинули Цфат. И он оказался в еврейских руках. После войны арабские кварталы либо заселили беженцами, которые приехали из Кипра, из арабских стран, либо разрушили потому что тогда политика была в основном разрушать эти дома, чтобы арабам было некуда вернуться. И город продолжал оставаться очень бедным, очень, как бы это сказать, с населением проблематичным. По-прежнему, я пропустила важную деталь, что во время британского мандата они сделали дорогу из Рош-Пины, которая находится сравнительно внизу по сравнению с Цфатом, в Цфат. И тем самым в Цфат можно было начать поставлять то, в чем город нуждался, уже не на ослах, не на лошадях, не на мулах, а на транспорте. Но эта дорога, ее, конечно, расширили, улучшили. Она продолжала оставаться на протяжении десятилетий. Я по ней еще очень много ездила. Это серпантин. И, конечно же, так поставлять какие-то, как бы сказать, сырье для промышленности невыгодно. Поэтому долгие годы промышленность в Цфате практически не развивалась. Город оставался бедным. Положение сильно поменялось, когда решили, что Цфат можно сделать интересным для туристов. Начали с того, что предложили, что такой красивый, интересный город может быть хорошим центром для людей искусства. И в Цфате открылась так называемая Кирията Уманим, район для людей искусства. И стали появляться первые галереи художников, скульпторов в Израиле. Причем это все носило совершенно нерелигиозный характер. Но эти цфатские галереи, которые тем более по сравнению с городом, о, спасибо, вот у нас одна из них, несколько из них, это чудесное место, мы очень любим отдыхать в квартале, который под эти, под галереей, которая здесь выставлена, так, значит, и туда стали съезжаться и покупать и снимать дома художники и скульпторы. Но все это по-прежнему было в очень небольших количествах. Изменения произошли как раз из-за религиозного населения. Потому что Цфат по сравнению с другими городами в Израиле, квартиры там были очень-очень дешевыми. И многие религиозные общины стали там закупать дома и кварталы. Первые из них были хасиды Бреслав, которые стали строить свой центр на развалинах старого города. Сегодня говорят, что при этом они разрушили очень много важных исторических зданий. И вполне может быть, поскольку никто за этим не следил, никто Цфатом особенно не интересовался. Я в прошлый раз рассказывала про то, что нашли при этих постройках, перестройках старые улицы Цфата под этими домами, и по сегодняшний день организация Ливнот в Ливанон строить и отстраивать проводит там интереснейшие экскурсии под землей по шабатам. И туда стали вслед за Хасидей Бреслав перебираться очень многие представители всяких хасидских общин. В городе всегда были прекрасные старые синагоги. Опять, если какую-то из них можно было показать, буду благодарна. Есть знаменитая синагога Абугав. Есть синагога, вот она у нас тут. Есть синагога Аари. Спартская синагога Аари считается самой старой синагогой в городе на сегодняшний день. Ашкеназская синагога имени Во. Она помоложе. Сегодня это синагоги, в которых молятся регулярно, есть большие общины, а не просто такие красивые архитектурные памятники, как старые синагоги в очень многих городах. Кроме того, я не могу сказать, что мне это очень нравится, но это отрицать невозможно. Так как Цфат был центром каббалы, то всякие сегодняшние каббалисты там тоже имеют свой центр. И люди, которые интересуются мистикой, приезжают туда как туристы посмотреть на это все. Короче, туризм в Цфате начал развиваться параллельно с религиозным населением, которое в довольно больших количествах переехало в Цфат. В том числе, кроме хабадской большой общины, кроме других хасидских общин, там сегодня есть и центры. Ой, в этой красоте я не была. Мирьям, скажите нам, что вы нам показываете.
Рабанит Цепор, если я не ошибаюсь, то это синагога Ари. Я там была. Просто видите, она снята специальным широкоугольным объективно, поэтому все трансформировано.
Поэтому я не узнала. Спасибо огромное. Так, то вернемся. Теперь. Очень многие жители Цфата по сегодняшний день живут вот на этом, с этого религиозного туризма. Люди едут туда отдохнуть, помолиться на севере на могилах праведников, посмотреть старый красивый город, и люди сдают им квартиры, тем более, что гостиниц в Цфате очень не хватает. Одно из замечательных мероприятий, которое там делают, чтобы собрать публику, чтобы людям было интересно приехать в Цфат и покрутиться, посмотреть город, посмотреть галереи, сделать покупки предметов иудаики и искусства, это фестиваль клейзмеров, который до короны каждый год проходил летом. Клейзмеры – это музыканты, которые играют еврейскую музыку. Есть в Израиле не только очень много всяких маленьких оркестриков и солистов, которые такую музыку играют. И в Цфате в течение 3 дней это происходит буквально на каждой площади, в каждом центре. Вот у нас тут товарищ, который играет на кларинете. Есть характерная музыка для Цфата. Она, можно сказать так, это смесь восточноевропейской и арабской музыки. И этот фестиваль к себе всегда притягивал десятки тысяч туристов. В это время в Цфате просто негде повернуться. Можно еще раз показать фото музыканта. Если вы можете, Мирьям, поставьте эту фотографию еще раз. Это флейта, а не кларинет. Мне тут послали исправление. Спасибо большое. Я недостаточно разбираюсь и спокойно принимаю исправление. То, во всяком случае, там бывают люди на очень хорошем профессиональном уровне. Бывают, конечно, полным-полно халтурщиков. Как на всяких таких народных фестивалях, но приезжают, и это уже в тот же самый период, классные, платные концерты. Очень много знаменитых еврейских музыкантов, которые пользуются популярностью в многих странах мира. Я когда-то там была на концерте скрипача Мирла Резника, который играл еврейскую музыку, и было что послушать. Я не буду говорить, что он мировая величина, но его концерты вызывают к себе интерес. Кроме того, всякий раз, когда есть, значит, годовщина смерти праведников, то всегда собирается огромное количество людей молиться на могилах. Цфат является одной из исходных точек для того, чтобы в Лагбоймер выйти оттуда, празднуя память Раби Шимона бар Йохая. Это считается вторым местом по туризму в Израиле после Западной стены плача Мирон. Мы о нем говорили как раз на Лагбоймер. Но я там когда-то была на 5 ава, на годовщину смерти Арии, и огромнейшее количество людей, десятки тысяч людей, совершали паломничество на старое кладбище к его могиле. Вообще, когда-то про Цфат говорили, сегодня я не буду это говорить, положение очень изменилось. Ой, какая красота, спасибо огромное. Так, что можно местное попробовать из еды? Обычная израильская кухня, ничего сверхособенного. Не могу сказать, что Цфат считается гастрономическим центром. Это вот на рынке лавочки красиво, смотрится очень красиво на фотографиях. Но когда-то говорили о том, что Цфат – это единственный город в мире, где в городе очень мало людей, а вот на кладбище очень-очень много. Обычно это наоборот. Кладбище пустует, а полон город. Но сегодня в городе есть что посмотреть, и я должна сказать так. Собственно говоря, вот если вы сегодня приедете в Иерусалим, кроме определенных кварталов, город, он очень современный. А вот это одна из уличек старого города. И вы просто попадаете в атмосферу, которая была несколько сот лет тому назад. Эти крыши с голубыми дверями и голубыми рамами окон и решетками окон. Эти каменные дома, прелесть Цфата, она необыкновенная. И вокруг Цфата собираются очень много любителей старины. Там туристы сегодня, это действительно главный доход Цфата. В Цфате сегодня есть огромная современная больница ЗИВ, и возле нее выстроили университетский медицинский центр. В Цфате стараются развивать промышленность. Но люди ездят в Цфат вот из-за этих видов, из-за воздуха Цфата, из-за того, что когда ты попадаешь туда, ты возвращаешься в наше еврейское прошлое. И в моих глазах, кроме того, что он святой город, он один из самых очаровательных городов, которые я только знаю. Мы очень любим там отдыхать. В Цфате очень приятная атмосфера. Почти нету никаких религиозных и антирелигиозных войн. Когда идешь под Цфату в шаббат, все здороваются, все радуются друг другу, все улыбаются. В любую синагогу, в которую ты приходишь, тебя принимают очень дружелюбно. И, в общем, это место, где очень приятно находиться. Я очень рекомендую, кто не видел, поехать и посмотреть. Теперь тут есть пару вопросов. Спрашивают, или цвет синий, или голубой. Голубой считается цветом святости. Это, помните, вот когда-то, когда носили цицит с голубой ниткой. Почему голубая нитка? Она напоминает о небесах. Когда мы думаем о небесах, мы думаем о Всевышнем. Цвет он голубой, синеватым оттенком, не бледно-голубой. Была просто замечательная фотография сейчас. Спасибо, Мирьям. Тут сказано, тут есть интересный вопрос, что в начале урока я упомянула, что многие раввины сочли, что беды, посыпавшиеся на Цфат, они из-за того, что Цфат начал отбирать в кавычках статус Иерусалима. Но я думала, это автор вопроса, что после разрушения храма на Иерусалиме нет особенной святости. Иерусалим – это то место, особенно стена плача, про которое сказано, что святыня всегда находится там и никогда оттуда не уходит. Поэтому даже разрушенный Иерусалим, он духовный центр еврейского народа. И должен быть таким. И одна из проблем наших, это то, что Иерусалим и сегодня тоже стараются превратить в туристический культурный центр за счет духовности. Ой, аж захотелось все бросить и ехать в Цфат. Я обожаю вот стоять так в Цфате на балкончике. У нас есть место, где мы постоянно снимаем, и смотреть на все эти виды. То если нет больше вопросов, то я думаю, что мы закончили нашу экскурсию. И действительно очень хочется в Цфат. Кстати, могу сказать, к сожалению, что в ближайшие месяцы, в августе, цены будут там совершенно немыслимые, и на праздники тоже. А вот после праздников, когда еще очень тепло, поехать в Цфат просто прекрасно, а цены резко падают. Это так, из практических соображений.
Это связано с фестивалем клейзмеров, который проходит обычно...
В эти месяцы не только. Мы сейчас вообще в каком-то жутком состоянии с точки зрения температур, но обычно в Цфате очень приятный климат, и летом там приятнее находиться, чем в любой другой точке Израиля.
Кстати, действительно, многие русскоязычные, они выбирают Цфат или Иерусалим, потому что очень такой щадящий климат. Там снег бывает, там ветра.
Совершенно верно. А тут мне напоминают, что я в прошлый раз говорила, что голубое считается защитным цветом. Да, арабы считают, что голубое защищает от дурного взгляда. И я допускаю, что среди сфардского населения, видимо, это тоже принято. То, дорогие женщины, я вижу, что Рав Патлас уже с вами, и считаю, что я не имею права отбирать у него ни одной секунды. До свидания всем. Дай Бог, чтобы день поста превратился в день избавления. Но если не так, то мы с вами встретимся на женской программе в день поста. И если нам придется поститься, то пусть он будет самым легким и пройдет для всех легко, но с пониманием, что в этот день мы молимся за избавление всего еврейского народа. До свидания всем и всего хорошего.